вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом вопрос принадлежности Крыма.
Крымские общественники требуют от чиновников отчитаться о запасах подземных вод полуострова.
И в Севастополе продолжают загрязнять море канализацией.
А мы напоминаем, что на полуострове вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров также можно смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Украина в центре внимания.
Владимир Зеленский заявил, что объяснил Дональду Трампу вопрос принадлежности Крыма. Об этом президент Украины сказал на брифинге, который состоялся после встречи Зеленского с его американским коллегой.
Дуже цікава історія про Крим. Ви знаєте, да, що були ж висловлювання, там, що як там люди, якщо вони на якій мові розмовляють, якщо російською мовою розмовляють, то тобто це більше не Україна, чим Україна. Я йому пояснив, що це наша земля, що там люди, що у нас немає питань з приводу спілкування і з приводу мови. Мова у нас державна українська. І потім розказав, яке гарне місце Крим, яка це велика гарна частина нашої гарної країни. І мені здається, ну я це почув, що він так згоден, що це наша рідна земля, і що ми будемо її повертати. Він каже, так, бо вам потрібно працювати, і ми будемо вам допомагати.
Ранее при общении в присутствии прессы Зеленский сказал Трампу, что его первоочередная задача – это вернуть территории Крым и Донбасс. В ответ на это президент Соединенных Штатов Америки заявил, что, цитирую, «Украина потеряла Крым не в период работы администрации Трампа, а при администрации Обамы». Кроме того, Трамп заявил, что проблему территориальной целостности Украины Зеленскому нужно решать вместе с президентом России Владимиром Путиным.
В рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки президент Украины Владимир Зеленский – помимо Дональда Трампа, провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столбергом и премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Также Владимир Зеленский выступил на заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Прямой эфир.
Архиепископ Климент призвал в ОБСЕ повлиять на ситуацию с притеснением верующих в Крыму. В Варшаве состоялось заседание, посвященное противодействию расизму, ксенофобии и борьбе на почве ненависти. Архиепископ Крымской епархии Климент призвал международное сообщество взять под контроль ситуацию с Православной Церковью Украины и крымскими татарами в аннексированном России Крыму. Об этом «Крым Реалии» рассказал сам Климент.
По его словам, далее цитата, «все проблемы, которые есть в Крыму, происходят на почве ненависти и нетерпимости по религиозному и национальному признаку в отношении украинцев и крымских татар». Архиепископ Климент также выразил надежду, что международное сообщество повлияет на ситуацию в Крыму.
Крым в центре внимания.
Супруга осужденного по делу украинских диверсантов Андрея Захтея написала письмо Владимиру Зеленскому. В своем обращении к президенту Украины Оксана Захтей попросила включить ее мужа в список на возможный очередной обмен между Украиной и Россией. Об этом она рассказала «Крым Реалии».
Описала ситуацію, в яку попав мій чоловік, так, в загальних словах, щоб внесли чоловіка в списки, що вже 4 роки чоловік сидить, дитини своє не бачив 4 роки, щоб якось допомогли визволити.
Оксана Захтей также уточнила, что получила уведомление о том, что письмо доставлено в офис президента, однако ответа на него пока нет. Кроме того, жена осужденного по так называемому делу украинских диверсантов написала письмо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой, также с просьбой включить ее мужа в список на потенциальный обмен. В офисе омбудсмена ей ответили, что сейчас формируют список граждан Украины, которых удерживают на территории России и в аннексированном Крыму.
Напомним, что в феврале прошлого года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей за якобы подготовку терактов на полуострове. Власти Украины отрицали российские обвинения в адрес украинцев и назвали их провокацией российских спецслужб.
Новости.
В Крыму сообщают об аресте украинца, задержанного на административной границе с Херсонщиной. Как утверждает ФСБ России по Крыму, мужчина якобы пытался въехать по чужому паспорту на полуостров. Его задержали на крымском пункте пропуска Джанкой, который подконтрольный сейчас российским службам. По информации ведомства, в беседе с пограничниками 25-летний житель Мелитополя якобы признался, что следовал соседнюю Россию на заработки по одолженному у друга паспорту, так как свой потерял.
В управлении ФСБ возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подтверждения данной информации из других источников нет. Имя и фамилия арестованного не сообщается.
В Государственной погранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на административной границе с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают контактов с оккупантами.
Крым в центре внимания.
В Крыму возбудили уголовное дело о фальсификации на российских выборах на одном из участков. Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию Крыма, речь идет об участке в поселке Красногвардейское.
Накануне глава Центрального избирательного комитета соседней России Элла Панфилова сообщила, что итоги голосования на российских выборах 8 сентября полностью отменены на 15 избирательных участках в России и в аннексированном Крыму.
Ранее глава Крымского избиркома Михаил Малыш сообщал, что правоохранительные органы проверяют сообщения о возможном вбросе бюллетеней на одном из участков в Красногвардейском районе Крыма. Попытку вброса бюллетеней снял на камеру мобильного телефона один из наблюдателей. Позднее Малышев подтвердил отмену результатов голосования на участках в Красногвардейском и Раздольнинском районах Крыма и в Симферополе.
Напомним, что 8 сентября российские власти провели в Крыму и Симферополе и Севастополе выборы депутатов Крымского парламента и местных советов. Украина, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и ряд других стран мира не признают законность проведения российских выборов на аннексированном полуострове.
Прямой эфир.
В Евпатории переизбрали главу Российского городского совета. Олеся Харитоненко большинством голосов вновь была избрана на эту должность. Соответствующее решение принято на заседании сессии. Согласно сообщению пресс-службы Российского горсовета Евпатории, на эту должность были предложены кандидатуры Олеси Харитоненко от партии «Единая Россия» и Оксаны Тараниной от Коммунистической партии России. Заместителем председателя подконтрольного России Евпаторийского горсовета избран Борис Назаров. До российских выборов, которые прошли в Крыму в начале сентября, Харитоненко также занимала должность главы горсовета.
Крым в центре внимания.
И еще одна новость из Евпатории. Суд в Крыму снова продлил арест отстраненному главе города Андрею Филонову. По словам адвоката чиновника Александра Вольвовича, под стражей Филонов будет содержаться до 30 ноября этого года. Сторона защиты намерена обжаловать данное решение суда.
Андрея Филонова задержали 3 апреля этого года сотрудники ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Позже сообщалось, что против него возбуждено еще одно уголовное дело.
По словам ФСБ России, Филонов изменял вид разрешенного использования земельных участков для дальнейшей передачи их в аренду по заниженной стоимости. Сам же чиновник утверждает, что возбужденное против него дело, далее цитата, «носит заказной характер». В конце апреля депутаты подконтрольного Кремлю и Евпаторийского городского совета приняли решение об отстранении Филонова от должности главы российской администрации города.
Прямой эфир.
Начальник отдела ГИБДД в Ялте Леонид Соболев сохранил должность, несмотря на критику Сергея Аксенова. В пресс-службе управления МВД России по Крыму сообщили, что, цитирую, «критика была выслушана и принята. С учетом прозвучавшего, деятельность подразделения была изучена и проанализирована, а недостатки устранены, после чего показатели работы ялтинского отдела выросли. Об этом сказано в сообщении МВД России по Крыму».
В ведомстве также добавили, что за последние 3 месяца работы ялтинским отделом инспекции дорожного движения было зафиксировано 6413 нарушений. Из них 1094 совершены водителями автобуса, а также было выявлено 137 фактов нелегальных перевозок и задержано 46 транспортных средств.
Леонид Соболев возглавляет ялтинский отдел российской ГИБДД с апреля 2010 года. Тут, наверное, стоит напомнить, что, наверное, до этого он возглавлял отделение госавтоинспекции Украины. Напомним, что 2 августа этого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Соболев будет уволен с должности из-за проблемы нелегальных перевозок.
Новости.
Крымские общественники требуют от чиновников отчитаться о запасах подземных вод полуострова. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, такое решение активисты приняли на прошедшем в Белогорске конференции «Крымские истоки. Водные истоки». Мероприятие было организовано общественным движением «Свободный Крым» и инициативной группой по сохранению культурного наследия полуострова. По словам общественников, на данный момент официальной информации о состоянии подземных вод Крыма нет.
Ранее подконтрольные России власти Севастополя признали сложное положение с водоснабжением города и решили использовать еще 3 подземные скважины. В сентябре прошлого года российские власти Крыма заявили о нехватке питьевой воды для населения.
До аннексии Крыма России Украина обеспечила 85% потребностей полуострова пресной воды через Северо-Крымский канал. В 2014 году поставки воды в Крым Украина прекратила.
Крым в центре внимания.
В Севастополе продолжают загрязнять море канализации. В районе урочища Ласпи у берегов Севастополя зафиксировали 5-кратное превышение концентрации загрязняющих веществ в воде из-за сброса сточных вод в Черное море. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной России природоохранной прокуратуры Севастополя.
По информации ведомства, далее цитата, установлено, что сброс очищенных сточных вод в акватории Черного моря и районе Севастопольской зоны ЮБК осуществляется предприятием «Водоканал» с канализационных очистных сооружений «Ласпи», говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, сброс сточных вод в море осуществляется, цитирую, из поврежденного глубоководного выпуска и на расстоянии вдвое меньшем, чем определено разрешимой разрешительной документацией. Для устранения нарушений Российская прокуратура Севастополя внесла директору водоканала представление, говорится в сообщении ведомства.
Ранее подконтрольная России прокуратура Севастополя также обнаружила, что водоканал сбрасывает неочищенные сточные ливневые воды в акваторию Артиллерийской бухты. Там было обнаружено повышенное содержание энтерококков.
Прямой эфир.
На крымском полигоне АПУК российские военные стреляют из градов и минометов. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России. Согласно информации, российские артиллеристы, цитирую, сдают нормативы по приведению установок к бою, подготовке к стрельбе, отрабатывают тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов, а также действия при обороне морского побережья.
По информации Черноморского флота соседней России, в учениях задействованы самоходные артиллерийские установки, гаубицы, реактивные системы залпового огня «Град» и минометные подразделения.
Всего в лагерном сборе принимают участие более 200 единиц вооружения и специальной техники, порядка 1000 военнослужащих из состава ракетных и артиллерийских подразделений армейского корпуса, а также береговых соединений Черноморского флота.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия регулярно регулярно проводит военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в декабре прошлого года, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Крым в центре внимания.
В Украине основали литературную премию имени крымского поэта Данила Кононенко. Об этом сообщает газета «Литературная Украина». По информации издания, организаторами премии выступила Каменская объединенная территориальная громада и Черкасская организация Национального союза писателей Украины. Сообщается, что награду могут получить литераторы Украины за художественные произведения на украинском языке в жанре лирической поэзии, которые утверждают идеалы гуманизма, духовной красоты, это цитата, любви к родной земле, природе и семье.
По информации издания, премия на конкурсной основе присуждается каждый год в третью пятницу декабря, накануне дня рождения Данила Кононенко, за лучший сборник лирических поэтических произведений или приравненную к нему публикацию в литературных журналах, отмечает газета. На получение премии подаются оригинальные произведения, опубликованные за последние 3 года.
Напомним, Данила Кононенко был известен как один из организаторов Общества украинского языка в Крыму и первый его председатель. Он также был одним из основателей газеты «Крымская Светлиця», возглавлял в ней отдел литературы и искусства. Был членом Совета Национального союза писателей Украины, членом правления Всекрымского общества «Просвіта» и заслуженным деятелем искусств Автономной Республики Крым. Это все новости к этому часу. И вот в ближайшие полчаса мы поговорим вот о чем. Не так давно, дорогие наши слушатели, мы рассказывали вам о том, с какими проблемами столкнулась Бакальская коса. Это территория на севере Крыма, где уникальная природа, где есть ландшафтный парк. Так вот, из-за добычи песка, по крайней мере, по версии местных жителей, эта Бакальская коса фактически исчезает. И вот ранее на этой неделе телеканал «Вести Крым» показал сюжет, по которому видно, что исчезновение Бакальской косы продолжается. Даже видно места, где раньше были коммуникации, они проходили под землей, а теперь они оказались размытыми и просто вот торчат, и там ходят люди. Крымские ученые считают, что спасти косу может присвоение территории особенного статуса. Вот об этом мы и поговорим. Чем особенно это место и как его защитить? Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18:30. Крымский вечер на радио Крым Реали. Тема дня.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Я вижу, что под YouTube-трансляцией у нас уже очень активное обсуждение. Мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность позвонить нам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8-800-10-06-926. Жителю материковой части Украины звоните 044-490-29-05. Напомню, что Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольнинского района. С 2000 года коса является региональным ландшафтным парком. Протяженность Бакальской косы около 12 километров. Летом мы рассказывали вам о том, что местные жители бьют тревогу из-за добычи песка вблизи Бакальской косы. В частности, в начале года на сайте change.org жительница села Стерегущие, это ближайший к косе населенный пункт, даже создала петицию, адресованную президенту соседней России с требованием, цитирую, «остановить экологическую катастрофу Бакальской косы, прекратить выборку песка». Весной издание «Примечание» со ссылкой на источник в администрации Раздольнинского района сообщало, что местные власти неоднократно обращались в разные компетентные инстанции относительно того, чтобы прекратить добычу песка, но в ответ их уверяли якобы, что песок добывают вблизи Бакальской косы законно. И летом эта история получила продолжение. В частности, подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов потребовал от прокуратуры провести проверку действий или должностных лиц, выдавших лицензию на добычу песка на Бакальской косе, и оценить ущерб от добычи. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте Крымреалии. Кроме того, вскоре с требованием запрета добычи песка на Бакальской косе выступила член Совета Федерации России от аннексированного Крыма Ольга Кавитиди. На этой неделе телеканал «Вести Крым» показал, как выглядит коса сейчас. Посредине косы образовалась промоина, и вода съедает сушу. В некоторых местах, например, видны коммуникации, которые раньше находились под землей. В комментарии телеканалу подконтрольной России замминистра экологии Крыма Алексей Яценко рассказал о мерах, которые предпринимает ведомство в связи с процессами на Бакальской косе. Давайте послушаем.
Министерство экологии заказало научную работу о состоянии влияния прибрежных процессов на ландшафтно-береговую часть ландшафтно-рекреационного парка.
Мы сегодня в эфире поговорим о том, как эта коса выглядит сейчас и продолжается ли там добыча песка. Я же только отмечу, что вот крымские ученые настаивают, что территория вокруг Бакальской косы должна получить статус морского природного парка. Это, по версии крымских биологов, ученых, могло бы защитить эту местность от разрушения. Каким образом, рассказала не так давно журналистам биолог Наталья Мельчакова из Института биологии Южных морей имени Ковалевского.
За Бакальской косой находится очень много охраняемых, собственно, 4 особо охраняемые природные территории, и сформированы в прошлом году официально уже не филиал Крымского заповедника природного, а, собственно, заповедник Лебяжьи острова. Мне кажется, и с большой долей уверенности как ученого, что у берегов Крыма пришло время создать первый на Черном море морской национальный природный парк Каркиницкий. Этот морской природный парк, подобно тому, как было создано в Арктике, позволит объединить в единое целое всю акваторию, охраняемую Каркиницкого залива, во всяком случае, за Бакальской косой. Она, конечно, будет зонирована, в ней будут зоны строгой заповедности, как, например, Лебяжьи острова, но это позволит, первое, привлечь некоторое финансирование, потому что охранять те объекты, которые сейчас существуют, например, заказник, созданный вновь заповедник, это недостаточно. Средства бы размывались на охрану локальных точечных акваторий.
Также, по словам Натальи Мельчаковой, проблема добычи песка, по ее данным, на Бакальской косе существует не первый год.
Что же по поводу добычи песка? Действительно, эта тема поднималась еще со времен Украины. Расскажу вам, что когда мы готовили обоснование создания малого филофорного поля в вершине Каркиницкого залива, как уникального заповедного объекта на тот момент Украины, нам же не дали эти 125 гектар, чтобы расширить площадь песчаной банки, где добыча песка из этой карты была вырезана. Добыча песка, она продолжается. К сожалению, несбалансированность системы, которая испытывает стресс по поводу добычи песка, сброса вод Северокрымского канала, наше биологическое разнообразие находится под влиянием некоторых негативных экологических факторов.
Я напомню, что жители Севера Крыма могут слушать нас на FM, 105.9 FM, это радио Крым Реалии, и в связи с этим я обращаюсь к тем нашим слушателям, которые слышат нас как раз на севере Крыма. Вот вероятно, что кто-то из вас имеет какое-то отношение или, возможно, живет где-то вот в этой местности, в районе Каркиницкого залива или Бакальской косы. Звоните нам в прямой эфир и рассказывайте, возможно, вы видели, как Бакальская коса сейчас выглядит и что вам известно о добыче песка в этой местности, потому что, вот видите, мы когда делали эту программу ранее в этом году, нам тоже подтвердили, что на самом деле песок добывали вблизи Бакальской косы и до аннексии полуострова. Однако сейчас, мне кажется, что вопрос выглядит следующим образом. Если уже даже подконтрольная России руководство Крыма обратило внимание на эту проблему, почему никак не удается повлиять на ту компанию, вероятно, это юридическое какое-то лицо, которое добывает песок, и из-за которого Бакальская коса, которая представляет из себя уникальную экосистему, как уверяют биологи, почему она просто тает на глазах, и это вызывает опасения, конечно же, и местных жителей, которые живут вот там вблизи. Есть там такое, например, село Стерегущее. Относительно экосистемы Черного моря на Бакальской косе. Вот что рассказал журналистам не так давно биолог Игорь Бондарев из Института биологии Южных морей. Послушайте его, как влияет вот эта вот добыча песка на экосистему Черного моря в районе Бакальской косы.
Экосистема Черного моря состоит из звеньев взаимосвязанных. Эта взаимосвязь идет от дна, собственно, с которого добывается песок. Когда идет добыча, то прежде всего нарушается биотоп, то есть место обитания организмов, которые живут на дне. Они являются одним из звеньев цепи экологической, благодаря которой развиваются те рыбные запасы, которые мы привыкли получать из Черного моря. Изъятие этого песка непосредственно уничтожает то место, где живут организмы, населяющие дно. Но мало этого. При добыче песка происходит его перемывка. И факела, которые получаются в результате этого промыва, они загрязняют и водоросли, и икру, которая находится в толще воды, тем самым нанося огромный урон, который вот не виден непосредственно. Казалось бы, вот здесь мы в этом месте добыли, ну и что тут такого? Но если вы посмотрите просто на карту Google, вот в том же самом Донузлаве, то там постоянно вы можете наблюдать факел вот этих илистых масс, где добывается песок и происходит перемывка этого песка. Так что все это зримо, вот любой может открыть карту и посмотреть, увидеть.
Это был комментарий крымского биолога Игоря Бондарева. Мы сегодня обсуждаем состояние Бакальской косы на северо-западе Крыма. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Восемь 800 10 06 926 – это номер телефона для звонков из Крыма. Сегодня обсуждаем информацию о том, что Бакальскую косу на севере Крыма размывает водой. Ранее на этой неделе телеканал «Вести Крым» показал видео, на котором видно, что вода съедает практически сушу. И, например, коммуникации, которые ранее проходили под землей, теперь просто торчат из земли. И это вызывает опасения местных жителей. И считают они, что причина – это добыча песка вблизи Бакальской косы. К нам по телефону присоединяется местная жительница Валентина. Имя мы изменили из соображений безопасности. У нас есть возможность расспросить о том, как выглядит коса сейчас и продолжает ли вблизи добычу песка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот наблюдаете ли вы еще, что действительно вблизи Бакальской косы продолжается вот эта добыча песка? И изменилось ли что-то за последние пару месяцев, вот с тех пор, как Сергей Аксенов призвал как-то разобраться с этой ситуацией?
Да, действительно, корабли продолжают еще ходить, еще до сих пор добывают песок. Но на данный момент, после того, как было распоряжение и обращение в прокуратуру, какие-то подвижки мы чувствуем, хотя бы даже по ответам из соответствующих служб. На данный момент нам отвечают из Минэкологии Крыма, что заказали проведение исследований по оценке влияния добычи песка на разрушение Бакальской косы.
То есть вы имеете... Я правильно ведь понимаю, что, получается, ставят под сомнение, что вот это тот факт, что Бакальская коса исчезает с добычей песка?
Да, да. Они не связывают это с добычей песка, ставят под сомнение. И им нужна экспертиза ученых, что именно добыча песка разрушает Бакальскую косу. И после получения результатов этой экспертизы, возможно, и рассмотрят вариант приостановления или прекращения действия лицензии. Мы на это очень надеемся, потому что как бы время идет, а коса все уменьшается, уменьшается в размерах. Тысячи тонн уходит песка за один рейс корабля. Их уходит, как и прежде, 3 или 4 штуки до сих пор.
А вам известно что-то о том, кто этот песок добывает? И почему на этих людей пока никто не может повлиять? Ну, по крайней мере, так выглядит.
Я вам объясню, почему никто не может повлиять. Нам известно, это фирма, это общество с ограниченной ответственностью «Экогеоразведка». Почему не могут повлиять? Потому что здесь в законе некоторые противоречия есть. А ландшафтный парк «Бакальская коса» находится в ведении Совмина Республики Крым. А месторождение «Бакальская банка», непосредственно откуда выбирается этот песок, он является участком недр федерального значения. И поэтому местные власти никак не могут повлиять на то, чтобы эту лицензию отозвать, ее аннулировать или еще каким-то образом повлиять на то, чтобы эта компания не ходила больше и не производила никакие работы там на Бакальской банке.
Мы с вами общались несколько месяцев назад, в июне, если я не ошибаюсь. Как изменилась за эти 3 месяца ситуация, как выглядит сейчас Бакальская коса? Вот как на практике выглядит тот факт, что она фактически исчезает?
Ну, Бакальская коса, она в размерах уменьшается. И по статистике, если 2 месяца назад, до июня месяца, были цифры, что это 8 гектар, на сегодняшний день это уже 14,5, а может быть даже уже 15 гектар ушедших под воду, которые просто исчезли. Это суша, это часть уникальных пляжей, вот. Так выглядит сегодня, конечно, нерадостно коса, были мы сегодня на ней. И особенно печально выглядят пляжи Челостерегущие, потому что там зловоние, невозможно дышать. Там гниющие водоросли, там загнивающий берег, там, в общем-то, берег катастрофически непригоден уже для использования в курортных целях, для отдыха.
Да, вот я хотела у вас уточнить, там ведь раньше отдыхали, да, вот этим летом есть, была ли там возможность купаться на этих пляжах?
Нет, не было. Если, может быть, какой-то участок, участок пляжа можно было выбрать где-то подальше от поселка, сейчас же, на сегодняшний день, это не представляется возможным. Вот к осени обычно эти водоросли, они воспроизводятся, и их сезонными ветрами призывают к берегу. Вот это как раз та ситуация, когда водоросли у берега, их не выносят на берег, они в таком количестве, все это в гнилостном процессе, все это источает зловоние, все это очень неприятно, очень обидно нам, местным жителям, это, понимаете, когда мы привыкли, что у нас вода всегда чистая, прозрачная, идеальная, место отдыха, место лечения детей, мамочек, всех отдыхающих, и вдруг мы превратили в помойную яму просто.
Понятно. Спасибо вам большое, что вы присоединились к нашему эфиру и рассказали вот о своем опыте. Это была местная жительница Раздольнинского района. Она попросила представить ее как Валентина. Имя изменили из соображений безопасности, но человек очень хорошо осведомлен ситуацией на месте. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» обсуждаем ситуацию, которая сложилась с Бакальской косой. Я напомню, что это ландшафтный парк, то есть не так, эта территория имеет статус ландшафтного парка, расположена она на северо-западе Крыма, и вот возникла там проблема, местные жители связывают тот факт, что Бакальская коса фактически исчезает с добычей песка, но, как рассказала нам местная жительница, сейчас заказана под контролем России Министерством экологии Крыма экспертиза для того, чтобы подтвердить, действительно ли добыча песка и тот факт, что Бакальская коса исчезает, как-то связаны между собой. И я напомню в этом контексте, в контексте момента вот этого с добычей песка, что действительно, если нам местная жительница называла название компании, которая добывает песок, если у этой компании есть желание озвучить свою версию происходящего, пожалуйста, мы были бы рады эту информацию представить потом в расшифровке нашего эфира. К нам по телефону присоединяется эколог Российской экологической вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как поможет Бакальской косе статус морского природного парка, и так ли легко этот статус получить?
Вы знаете, это федеральный статус, сразу говорю. Любой статус, значит, который может быть приобретена территория особо охраняемая, вот, она обладает сразу несколькими степенями защиты именно на федеральном уровне. Поэтому здесь как раз тот случай, когда необходимо принять решение на федеральном уровне. Это однозначно поможет решить проблемы с выборкой вот грунта и насколько вероятность того, что восстановится вот этот вот, ну, промойна это, да, это довольно такая трудная задача для неспециалиста и требует изучения. Но тот факт, что прекращать добычу значит, запасов песка вот, на ближайшей территории, это нужно делать обязательно и срочно, однозначно. Решение должно быть на федеральном уровне, обязательно.
Подскажите, пожалуйста, вот просветите нас, есть ли в России, ну, какие территории в России уже имеют такой статус морского природного парка, и действительно ли там нет никаких злоупотреблений на территории, которые туда входят?
Так, вы знаете, ну, у нас есть на Дальнем Востоке, на Тихоокеанской части, да, там, такого типа заповедник, скажем так, да, заповедная территория, которая имеет именно федеральный статус защиты, вот, нескольких степеней. А вот есть такой даже опыт, я вам скажу, ну, он, конечно, немножко не бьет по ситуации, с нашей ситуацией, но вот смотрите, скажем, в Штатах есть такой пример, когда какие-то организации или фонды выкупают эту территорию и присваивают ей определенный статус, который уже никогда в жизни больше не будет изменен. Потому что, ведь понимаете, что у нас есть примеры, скажем так, вот есть всемирное природное наследие ЮНЕСКО, Западный Кавказ, например, да, это к морю не относится. Я в принципе говорю о защите.
Да-да.
Что есть вероятность того, что в результате каких-то проектов, скажем, строительства дорог, например, там каких-то стратегических и так далее, территория может пройти по этим местностям. И в этом случае только экологические организации, они могут, ну, как сказать, ну, не то чтобы препятствовать, а доказать правительству или там руководителям высокого уровня, в том числе и Министерству природных ресурсов, там, и русскому, там, различным организациям, о том, что этого делать нельзя. Понимаете, должны быть специалисты. А такие специалисты есть. Есть люди, имеющие специальное образование, есть гидрогеологи, гидродинамики и так далее, и так далее. Это большая работа. Но сейчас не надо ничего доказывать. По факту, вот есть нарушение, да? Оно очевидно, оно явно, и оно на глазах. И именно эта причина является тем, что часть территории размыта, коши. Вот. Поэтому в настоящий момент необходимо срочно эту деятельность просто прекратить. А дальше провести соответствующие исследования. Вот, потому что это природный комплекс. Это что такое природный комплекс? Это по большому счету, объекты, которые между собой взаимодействуют. Это начиная от придонных различных животных, там, растений и так далее, заканчивая воздушной средой и берегами, которые в данном случае имеются вот, ну, ближайшие. Там, это же коса все-таки, она в море уходит. Она является центром притяжения, центром развития экосистемы, экологического комплекса такого, своеобразного, и очень уникального, и очень уязвимого. Поэтому в данный момент нужно просто прекратить выборку песка.
Но видите, по какому пути пошли? Получается, что добыча песка будет продолжаться до тех пор, пока ученые не докажут, что добыча песка и разрушение Бакальской косы как-то связано. По крайней мере, это сейчас так выглядит в Крыму.
Вот я вам хочу привести пример по Анапе. Анапа. Значит, там тоже была такая задумка выбирать с траверса Анапы песок. Вот. И именно благодаря деятельности общественных организаций экологических, в том числе экологического акта по Северному Кавказу, удалось это дело предотвратить. Нам удалось доказать, что это просто делать невозможно, недопустимо. Вот. Там есть, скажем, вдоль этой косы есть преимущественное течение, есть роза ветров, есть история наблюдений гидродинамики именно этой местности, именно этой косы, потому что какой-то статус у нее все-таки есть. Потому что она является в любом случае уникальным природным явлением, и эта уникальность уже нарушена, понимаете? И если идет нарушение, оно началось, оно будет продолжаться в совершенно непредсказуемых таких направлениях. Вот эта непредсказуемость должна быть ликвидирована. Одним из элементов является просто первичное, перманентное прекращение добычи песка. Это даже, вот, на мой взгляд, не оговаривается.
Спасибо вам большое,
поэтому
Владимир.
Поэтому решение должно быть... Да, решение должно быть принято именно сейчас, именно срочно, именно на федеральном уровне.
Спасибо. Эколог Российской экологической вахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев был на связи с радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в эфире мы обсуждаем судьбу Бакальской косы на севере Крыма. Продолжается там размывание этой косы. Вот не так давно рассказали и журналисты, и местные жители о том, что появилась такая промоина в косе. Фактически часть косы превратилась в такой небольшой остров, который теперь выглядывает из воды. И местная жительница, которая с нами вышла на связь, рассказала о том, что в частности вот эта вот вся ситуация вокруг Бакальской косы повлияла на пляжи в селе Стерегущее. Это вот ближайший населенный пункт к этому ландшафтному парку. Если раньше, по ее словам, там отдыхали люди, приезжали туристы, что немаловажно для местных, как вы понимаете, то теперь фактически, ну, так называют, да, что превратилась эта территория, это море, на какую-то выгребную яму. Я вижу, что у нас есть слушатель под YouTube-трансляцией, который возмущается тем, что наша героиня из Раздольнинского района, которая рассказывала о ситуации на Бакальской косе, что мы изменили ее имя. Мы объяснили, почему мы изменили имя, потому что человек является активистом, а вы знаете, и вы постоянно высказываете тоже такое же отношение к радио «Крым Реалии» и некоторые из наших слушателей под YouTube-трансляцией, что общение с радио «Крым Реалии» иногда на территории оккупированной России бывает нежелательным. Мы же благодарны нашим слушателям и местным активистам, которые с нами на связь выходят и рассказывают и о своей борьбе, и о том, как ситуация выглядит на деле. Добавлю только, что вот тот момент, вот этот вот факт разработки недр, который происходит сейчас вблизи Бакальской косы, украинская сторона неоднократно высказывала возмущение относительно того, что российские власти и российские юридические лица или любые другие юридические лица, которые получали зеленый свет благодаря российским властям на любую разработку недр, что эта разработка недр является незаконной в условиях аннексии Крыма России. К нам по телефону присоединяется Сергей Курыкин, бывший министр экологии и природных ресурсов Украины. Сергей Иванович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы в нашем эфире представляли, в частности, комментарии крымских биологов, которые рассказывали, что вот эта вот ситуация с добычей песка вблизи Бакальской косы сложилась не первый год, и еще до аннексии Крыма там добывали песок. Вот вашу бытность министра экологии, велась ли такая деятельность, и как она могла вестись, если вблизи вот этой вот территории добычи песка находился ландшафтный парк?
Ну, бытность моим министром, эта деятельность не велась законно, она вообще законно никогда не велась, а незаконно велась, да. Еще в то время, когда юрисдикция Украины полностью распространялась на Крым, там осуществлялась незаконная добыча песка, а также и во многих других районах. И разница заключается в том, что сейчас, как бы, ну, российскими оккупационными властями эта практика, по сути, как я понимаю, узаконена. И общественность экологическая, она и до оккупации высказывала возмущение тем, что эта территория, которая, кстати, украинскими учеными планировалась для создания национального парка или для придания какого-то другого природоохранного статуса, не только ландшафтный парк, который находится рядом, но и сама Бакальская коса должны были стать составляющими большого такого природоохранного объекта, который бы обеспечил сохранность и, конечно, сделал бы невозможной. И то, что добыча песка, вообще любую противозаконную деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов. Ну, получается так, как получается. И, конечно, сегодня наносится огромный ущерб и биоресурсам региона, и ландшафту. Я прекрасно понимаю, я слышал как последнюю часть вашей передачи, я согласен абсолютно с тем, что и рекреационная, и туристическая привлекательность этого района падает, соответственно. Ну, к сожалению, реальность такова, что Крым сегодня российскую власть мало интересует как курорт, как объект природного наследия. Он интересует, очевидно, для каких-то других целей, в частности, целей военных. И, кстати, именно для военных целей осуществляется часто и использование природных ресурсов в последнее время, насколько мне известно.
Вы имеете в виду для развития каких-то объектов инфраструктуры военной?
Наверное, да. Для строительства военной инфраструктуры, для строительства дорог, например, Бакальская коса, это же не единичный пример. Осуществляется, например, незаконная добыча щебня в других районах Крыма. То есть военная инфраструктура создается с грубейшим нарушением, кроме всего прочего, еще и природоохранных норм.
В таких условиях можно ли предположить, что российские власти согласятся на то, чтобы запустить процесс создания морского парка вот там, на этой территории, чтобы Бакальская коса туда же, в эту территорию вошла?
Ну, конечно, создание морской охраняемой территории в этом районе было бы, ну, очевидно, спасительным шагом. Но, как бы, понимая вообще отношение современной России к природному наследию, к любому, к тому же, даже к тому, который находится на ее территории, вспомните недавний пожар в Сибири, выгоревшие леса, которые, в общем-то, не вызывали у российского руководства никаких эмоций, насколько я понимаю. В общем-то, учитывая вот эту вот практику, надеяться на то, что они проявят политическую волю и будут содействовать там созданию какого-то объекта природонаследного фонда, ну, я думаю, было бы наивно.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот как вообще, с чем связаны проблемы такого рода? Вот вы, например, говорите, что добыча песка на Бакальской косе никогда не была законной. Как так получается, что кто-то добывает там песок, а, например, Министерство экологии никак на это не может повлиять или не хочет?
Понимаете, Министерство экологии, оно не является всесильным, оно не имеет, скажем так, групп быстрого реагирования. Оно не имеет, даже вот экологическая инспекция в Украине, она последние годы находится в состоянии постоянной реорганизации. Вообще, я вам скажу, что власть в Украине последние вот полтора десятилетия примерно, независимо от того, кто находился у власти, у них у всех одинаковые эмоции вызывали природоохранные требования. То есть природоохранные требования всегда рассматривались как препятствие для ведения бизнеса. И, соответственно, полномочия министерства, вообще компетенция министерства, она неуклонно сужалась. И последним шагом в этом направлении стало объединение министерств. Вы знаете, что сейчас в Украине нет министерства экологии, сейчас есть министерство энергетики и охраны окружающей среды. И я думаю, что последствия этого очень спорного управленческого шага мы будем испытывать еще очень долгое время. Я думаю, что рано или поздно от этой практики откажутся, но сегодня мы имеем вот то, что есть. А возвращаясь вообще к проблеме незаконной добычи природных ресурсов, это вопрос, во-первых, к местным властям и к местным правоохранительным органам. Потому что, как я уже сказал, Министерство экологии, оно не имеет полномочий там досудебного следствия, не имеет полномочий там проведения оперативно-розыскных действий. Кстати, в 2013 году министерство лишилось своих территориальных органов, и полномочия министерства были переданы областным, а в Крыму Крымской республиканской администрациям, а в Крыму Крымскому правительству РК. Вот, соответственно, все вопросы необходимо задавать местным властям и, в частности, местным правоохранительным органам. Например, я могу провести параллель с Киевом. В Киеве, кстати, в столице Украины, под носом у всех как бы руководящих органов, тоже постоянно ведется, многие годы ведется незаконная добыча песка. Из-за чего, скажем, в Днепре уже есть местами промоины глубиной, как утверждают следующие люди, до 40 метров. Вот. И происходят вещи вообще несовместимые с охраной окружающей среды. Поэтому то, что происходило и на Бакальской косе, оно не было исключением, не было чем-то из ряда вон выходящим. Другой вопрос, повторяю, что сейчас в условиях российской оккупации эта пагубная практика была узаконена и приобрела статус нормы.
Спасибо вам большое. Это был бывший министр экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали ситуацию вокруг Бакальской косы. Напомню, что ранее в этом году еще мы рассказывали вам о том, что Бакальская коса на севере Крыма практически разрушается. Местные жители связывают это с тем, что вблизи Бакальской косы добывают песок, и эта работа практически не прекращается. Сегодня нам местная жительница подтвердила, что видит вот эти корабли, которые добывают песок, в связи с этим и появилась промоина на Бакальской косе, а местные жители, например, села Стерегущие, где, куда ранее приезжали туристы, чтобы купаться в чистом море, теперь туда практически не приезжают, потому что пляжи в связи с этими изменениями на косе и связанные с экосистемой косы, вот эту вот территорию привели в очень плохое состояние. Мы будем следить за развитием ситуации. Напомню, что даже подконтрольные власти Крыма обещают как-то вопрос с Бакальской косой решить. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы никуда не уходим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, Лариса Волошина к нам вернулась.
Да, я уже вернулась.
Я даже вижу, что у нас вот в чат пришел под YouTube-трансляцией Александр Янковский. Представляете, он с нами здесь фактически как третий соведущий. Угу. Лариса к нам вернулась, чтобы мы как-то рассказали о том, что в Крыму будет происходить завтра. О том, что происходило в Крыму сегодня, мы уже вам рассказали в начале программы.
Ну что ж, ну вот, возможно, завтра в Крыму появится штаб-квартира ООН. Ну, хорошо, не НАТО. Наталья Поклонская предлагает принести в Крым штаб-квартиру ООН. Свое предложение она опубликовала в телеграм-канале. Далее я процитирую госпожу Поклонскую. «Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про аннексию, в кавычках, Крыма, было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым, например, в Ялту, считает она. По ее словам, на полуострове найдется красивая и располагающая к миру и конструктивному диалогу место. Я напоминаю, что штаб-квартира ООН у нас находится вообще-то в Нью-Йорке.
Вообще странно, что Наталья Поклонская предлагает Ялту, учитывая ее интерес вот в последние месяцы. Очень большой интерес со стороны Натальи Поклонской к Севастополю. Я все-таки думала, что она Севастополь предложит.
Возможно, ей Ялту не жалко. Такое тоже может быть. Севастополь это все-таки.
Ну, давайте добавим
туда
здесь для баланса,
зайдут.
Что в ООН еще пока заявление приглашения Натальи Поклонской, бывшего крымского прокурора, а нынче депутата Госдумы России, не комментировали.
Ну,
не их это уровня, конечно, ситуация. Да, что у нас вот здесь еще такое?
Да, кстати, про комментарии. Ольга Серябкина, это экс-участница группы «Серебро», оставила в Инстаграме комментарий российскому главе Крыма Сергею Аксенову.
Как все связано?
Да,
все
очень
все
связано.
Российские блогеры между собой как-то связаны.
Значит, суть, я вкратце расскажу, в чем суть. Участвуя в программе Coming Out, в которой российская певица принимала участие, ну, ведет эту программу стендапер Данила Перечный, там в одном из раундов был такой конкурс, называется «Доедать». То есть, если тебе, если гостю выпадает там какой-то лот, он должен что-то сделать, если он отказывается это сделать, ему надо что-то доесть уже пережеванные семечки. Ну, естественно,
какие-то
Ольга...
Какие-то извращенные, да,
ну,
развлечения
вот, вот,
там.
Вот как есть. Вот, понимаете, вот, вот из песни же слова не выкинешь. И поэтому российская певица отказалась доедать пережеванные семечки.
За Аксеновым, да, она должна была их доесть?
Нет, я так понимаю, что все-таки за Перечным. За, да.
Поперечным. Поперечным. У меня сейчас,
да,
мозг взорвется из-за их.
Да, это все очень сложно, Лена, понимаете? Но дальше, что произошло дальше? Ей выпал лот оставить в случайном аккаунте провокационный комментарий. Этим случайным аккаунтом, о чудо, оказался аккаунт Сергея Аксенова. И вот что она написала. Написала она ему вот что в комментарии. «Я предлагаю и дальше ходить на митинги, чтобы белый счетчик фиксировал, сколько у нас в стране продажных», и далее троеточие. Ну и Аксенов, конечно, проигнорировал эту запись, отжали, иначе у нас была еще одна новость.
Да, российский режиссер и фигурист Илья Авербух подарит Крыму ледовый быстровозводимый комплекс. Об этом пишет КП «Крым», то есть «Комсомольская правда Крым». Напомним, что самое успешное шоу в истории российских ледовых проектов — драматический спектакль «Ромео и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха почти 3 месяца демонстрировался ялтинцам и гостям города. Ого! Переносная ледовая площадка Ильи Авербуха будет перевезена в Симферополь, где будет базироваться на стадионе «Локомотив». Комплекс будет открыт для жителей и гостей крымской столицы круглый год. И круглый год там будут показывать «Ромео и Джульетту» или нет?
Возможно, возможно.
В Ялте уже насмотрелись, настало время
такой,
для
такой мигрирующий театр. Вот есть еще одна новость, и она не такая радужная, о том, что Крым лидирует по приросту долгов населения перед банками. Жители полуострова набирают кредиты быстрее, чем в регионах соседней России. Это сообщает Центробанк российский. Только в этом году выдача кредитов населению увеличилась почти на 65%. И в Крыму, и на 81% в Севастополе. В банке такую тенденцию списывают на то, что экономика полуострова все еще догоняет российскую.
А у меня сегодня новость дня. Это восстановление головы из Руслана и Людмилы в детском парке Симферополя начнется в октябре. Не только быстро возводимый комплекс в Симферополе будет, но и восстановят голову. Это такой персонаж. Сейчас мы это все вам прочитаем, и кто не из Симферополя, тот все поймет. Значит, сообщил директор детского парка в Симферополе Антон Якулевич, что в октябре специалисты приступят к восстановлению самого масштабного персонажа «Поляны сказок» — головы брата колдуна Черномора. Как и было обещано, это цитата, в скульптуре обновят механизмы, благодаря которым изо рта исполина будет дуть воздух, а глаза станут светиться, отметил Антон Якулевич. Художник-реставратор Евгений Сахаров уже восстановил первоначальный внешний вид остальных фигур сказочных персонажей на Симферопольской поляне сказок и, говорит, готовит их к покраске. Директор парка добавил, что обновленную поляну сказок планируют снова открыть для посетителей в ноябре. Это мне напоминает историю о том, что почему-то кто-то когда-то решил, что дети любят клоунов, а потом оказалось, что...
И страшные головы.
Что
самые
страшные воспоминания у детей — это как раз клоуны, которых они в детстве видели. Ну, просто, видите, здесь у этой скульптуры... То есть, во-первых, это просто голова. Во-вторых,
Во-вторых, она пугает крымских детей.
Она будет, значит, будет дуть на детей, а глаза будут светиться. Ну, это, то есть, это должно веселить кого-то, но я не представляю, как ребенок может на такое реагировать.
У меня есть еще одна новость, которую я не могу с вами не поделиться. Она тоже касается искусства. Речь идет о Денисе Чуприкове. Это человек, который обвиняется в краже картины Куинджи из Третьяковской галереи. Я напомню, что картина Архипа Куинджи, которая демонстрировалась в этой галерее, подошел человек к ней, крымчанин.
Айпетри Крым,
да,
напомню.
Айпетри
Почему
Крым
эта
называется...
новость важна для Крыма? Потому что в названии...
В названии Айпетри Крым. И, по-моему, если я не ошибаюсь, сам вот этот Данил Чуприков, он тоже крымчанин.
Вроде как родом из Крыма.
Да. Вроде как родом из Крыма. В общем, он подошел, снял эту картину, взял ее под мышку и пошел, вынес ее и спрятал в подвале какого-то дома в Москве. В итоге его поймали, и, как он объяснил на суде, его целью было хайпануть. Далее я цитирую. «Я собирался вернуть картину на следующий день. При этом я полностью раскаиваюсь и признаю свою вину в полном объеме», сказал подсудимый, давая показания в Замоскворецком районном суде Москвы. Я думаю, что вот до таких вот...
А сколько ему дали за то, что он хайпанул?
Пока суд еще не закончен. Здесь нет такой информации, но вот знаете, я думаю, что это имеет прямое отношение.
Подсказывает нам редактор, что 3 года он получил за свое намерение хайпануть.
Хайпанул, да.
Называется.
Ну,
вот уж
да,
хайпанул,
ну,
так
да.
Хайпанул.
Все-таки тяга к прекрасному, ничего не поделаешь.
Тяга к приключениям, я бы это так назвала. Роскомнадзор начал контролировать почту Крыма. Ведомство только за 1 месяц направило в суд 5 заявлений с требованием привлечь почту Крыма к административной ответственности. В материалах дела указывается, что заявление стали следующими. следствием систематического мониторинга работы почтовой службы, которая, по версии Роскомнадзора, допускает отклонение от нормативов доставки корреспонденции. В Крыминформе, это информационное агентство, ресурс, приближенный к российским властям Крыма, сообщили, что, что все 5 заявлений были направлены в суд в период с 25 июля по 27 августа. По одному из исков суд уже вынес предупреждение, по другому оштрафовал на 30 тысяч рублей. Еще одно решение не в пользу Почты Крыма, тоже на 30 тысяч рублей, было вынесено в начале года по заявлению, направленному еще в прошлом году. Нарушения были выявлены при помощи отправки контрольных писем, задержка с выемкой которых чаще всего составляла один день, а в рекордном случае 8 дней. Почта Крыма просто ньюзмейкер на этой неделе. Мы накануне с Александром Янковским рассказывали о том, что хотят пересадить почтальонов крымских теперь на велосипеды. Это касается сельских районов. Ну вот якобы это должно как-то облегчить работу крымских почтальонов.
Возможно, это какие-то новые стандарты. Вот я прочитаю вам о новых стандартах в экономике. Индекс самогона теперь показывает уровень экономического кризиса в соседней России. Так. Да, вот такая вот интересная информация. Эксперты финансового университета при правительстве России опросили этим летом и осенью.
То есть есть индекс борща, есть, да, индекс бигмака, самогона, а есть, да, индекс самогона.
Это, я так думаю, что это самый серьезный индекс. Так вот, жители средних и крупных городов России, поучаствовавшие в опросе, сказали, что все чаще они изготавливают самодельный алкоголь. Больше всего в этом отметили жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. Об этом пишет российская газета. Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране. И дальше у нас есть даже комментарий специалиста. Это вполне объяснимо, поясняет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Далее, цитата, по мере нарастания экономических трудностей население старается перейти с добротного легального алкоголя на более